Четверо воинов были от них уже на расстоянии футов 30, не больше. Двое метнули свои с улицы. Лорн не шелохнулась. Она сразу поняла, что оружие пролетит мимо. Солдат рядом метнулся влево, но недостаточно быстро, чтобы увернуться, так что лезвие вонзилось ему в правое бедро. Острие прошило ногу морпеха и глубоко ушло в землю. Солдат оказался буквально прибит к склону холма, но только тихо охнул, отбивая мечом топор, нацеленный ему в голову. В это время Лорн уже сошлась в бою с одним из баргасов. Топор у него был коротким, и адъюнкт воспользовалась преимуществом. Сделала выпад, прежде чем воин вошел в ближний бой. Баргаст вскинул окованную медью рукоять, чтобы парировать удар. Но Лорн уже повернула кисть и закончила финт, нырнув под топор. Ее клинок, разрезав кожаные доспехи, словно тонкую ткань, вошел в грудь противника. Выпад дорого ей стоил. Меч едва не вырвался из рук, когда дикарь повалился на спину. Лорн потеряла равновесие и зашаталась, ожидая сокрушительного удара топором. Но удара не было. Восстанавливая равновесие, адъюнкт повернулась и увидела, что арбалетчик, размахивая талваром, напал на второго баргаста. Лорн бросила взгляд на другого солдата. Каким-то чудом тот был еще жив, хотя сражался с двумя противниками. Он сумел выдернуть сулицу из земли, но древко осталось в ране. То, что он вообще был способен двигаться, не говоря уж о том, чтобы защищаться, красноречиво свидетельствовало о дисциплине и навыках джакатанцев. Лорн бросилась к ближайшему баргасту, тому, что был справа от раненого. Но топор скользнул по клинку морпеха и ударил в грудь. Металлические чешуйки доспеха затрещали, и тяжелое лезвие пробило броню. Солдат со стоном упал на одно колено. На землю хлынула кровь. Лорн никак не могла его защитить, и только с ужасом смотрела, как топор снова взлетел и опустился на голову морпеха. Шлем прогнулся, шея солдата хрустнула. Морпех повалился на бок, прямо под ноги Лорн. Энергия рывка заставила ее споткнуться. С проклятием на устах адъюнкт упала на стоявшего перед ней баргаста. Она попыталась вонзить в него острие меча, но воин ловко отпрыгнул в сторону. Падая, Лорн ударила его наотмашь, но промахнулась. Когда адъюнкт рухнула на землю, почувствовала, что вывихнуло плечо, и меч выпал из ее онемевших пальцев. «Вот теперь», — подумала Лорн, — «осталось только умереть». Она перекатилась на спину. Рычащий баргаст стоял прямо над женщиной, высоко занеся топор. Потом Лорн отчетливо разглядела, как рядом с баргастом из земли вырвалась костистая рука и схватила его за щиколотку. Кости хрустнули, воин завопил. С отстраненным интересом она подумала, куда же подевались остальные два дикаря. Звуки боя стихли, только земля дрожала от нараставшего тревожного грохота. Баргаст уставился на руку, сжимавшую его голень. Он снова закричал, когда широкий, рифленый клинок кремневого меча ударил его между ног. Топор вылетел из рук воина, когда тот отчаянно попытался отразить удар, качнулся в сторону и судорожно задергал свободной ногой. Слишком поздно. Меч пронзил его, уперся в тазовую кость и приподнял баргаста над землей. Его предсмертный крик взвился к небесам. Лорн с трудом поднялась на ноги. Ее правая рука безвольно обвисла. Адъюнкт узнала в грохоте стук копыт и обернулась. Малозанец. Когда этот факт укрепился в ее сознании, адъюнкт огляделась. Оба солдата были мертвы. Из двух тел баргастов торчали стрелы. Она неглубоко вздохнула. Набрать воздух мешала боль, охватившая грудную клетку. И посмотрела на создание, которое явилось из-под земли. Оно было закутано в гниющие меха и стояло над телом воина, продолжая сжимать в руке его ногу. В другой руке оно держало меч, пронзивший баргаста насквозь, так что острие вышло из шеи. «Я ждала тебя еще несколько дней назад», — сказала Лорн странному существу. Оно обернулось и посмотрело на нее. Лицо этого создания скрывалось в тени под пожелтевшей костью шлема. Шлем был сделан из черепа какого-то рогатого животного, но один из рогов отломился у самого основания. За спиной у Лорна остановился всадник. «Адъюнкт!» — воскликнул он, спешиваясь. Солдат подошел к ней, сжимая в руках лук и не снимая с тетивы стрелу. Своим единственным глазом он оглядел Лорн и, убедившись в том, что ее рана не смертельна, уставился на массивную, но приземистую фигуру, стоявшую перед ними.
«Худо в дух, это же Тлан-э-Масс!»
Лорн не сводила глаз с Тлан-э-Масса.
«Я знала, что ты близко. Лишь этим можно объяснить то, что шаман Баргастов привел сюда своих отборных охотников. Ему пришлось пройти по пути, чтобы добраться сюда. Так где тебя носило?»
Ток-младший ошеломленно уставился на адъюнкта. Он не ждал от нее такого гнева. Потом перевел взгляд на Тлан-э-Масса. В последний раз он видел такое создание 8 лет назад, в 7 городах. И то издалека, когда легионы нежити двигались в западные пустоши, выполнять задание, о котором даже сама императрица ничего не смогла узнать. Теперь Ток с любопытством рассматривал Тлан-э-Масса вблизи.
«Немного же от него осталось», — подумал он.
Несмотря на чары, 300 тысяч лет брали свое. На массивных костях приземистого воина натянулась блестящая, словно выделанная коричневатая кожа. Плоть усохла до плотности дубовых корней. В разрывах кожи проглядывали тугие мускулы. На лице нежити Ток разглядел тяжелую, лишенную подбородка челюсть, высокие скулы и массивные надбровные дуги. Глазницы казались 2 черными дырами.
«Я задала вопрос», — проскрежетала Лорн. «Где тебя носило?»
Голова щелкнула, когда Имас посмотрел себе под ноги.
«Разведывал»,
— тихо ответил он голосом, рожденным камнями и прахом. Лорн требовательно спросила.
«Твое имя, Тлан?»
«Аноэ Тлан. Некогда из клана Тарат, Тланов Логроса. Я был рожден осенью сурового года, 9-й сын клана. Заточен в войны в 6-й Ягутской войне».
«Хватит!» — перебила Лорн. Она устало ссутулилась, и Ток придвинулся ближе. Взглянув на него, адъюнкт нахмурилась. «Выглядишь мрачновато».
Потом на ее губах заиграла легкая улыбка.
«Но мне нравится».
Ток ухмыльнулся.
«Первым делом, адъюнкт, вам нужно отдохнуть».
Лорн не стала возражать, когда он повел ее к небольшому, поросшему травой пригорку рядом с курганом и мягко заставил опуститься на колени. Ток оглянулся и увидел, что Тлан-э-Масс стоит на том же месте, где появился из-под земли. Воин только повернул голову, словно рассматривал курган.
«Руку нужно обездвижить», —
сказал юноша измотанной усталой женщине.
«Меня зовут Ток-младший»,
— добавил он, присаживаясь рядом. Она подняла глаза.
«Я знала твоего отца», — проговорила адъюнкт и снова улыбнулась. «Тоже был отличным лучником».
В ответ Ток лишь кивнул.
«И отличным командиром», — продолжала Лорн, рассматривая изуродованного юношу, который возился с ее рукой. «Императрицу опечалила его смерть».
«Неизвестно, умер ли он»,
— решительно перебил Ток, снимая перчатку с ее руки.
«Пропал».
«Да», —
мягко согласилась Лорн.
«Пропал без вести после смерти императора».
Она поморщилась, когда солдат стянул перчатку и отбросил в сторону.
«Мне нужны полоски ткани», —
сказал он, вставая. Лорн смотрела, как Ток подошел к одному из мертвых баргастов. Она не знала, кто именно из когтей будет ее связным. Лишь то, что он — последний выживший агент в армии Дуджика. Интересно, почему младший безоглядно отвернулся от пути, избранного отцом? В том, чтобы быть когтем, не было ни удовольствия, ни причин для гордости. Лишь эффективность и страх. Ток достал нож и срезал доспех из дубленой кожи, под которым скрывалась грубая шерстяная рубаха. Вскоре он вернулся к Лорн с несколькими полосками ткани в руках.
«Я не знал, что вас сопровождает Имас», —
проговорил Ток, вновь усаживаясь рядом.
«Они сами выбирают свои дороги»,
— не без раздражения бросила Лорн.
«И являются, когда сочтут нужным. Однако он важная фигура для моего задания».
Адъюнкт замолчала и сжала зубы от боли, когда Ток пропустил грубую повязку ей через плечо и под руку.
«Мне нечем вас порадовать».
Ток сообщил ей об исчезновении Парана и о том, что Скворец со взводом отправились на задание без своего капитана.